В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии председатель Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Партия проводит 3-4 июля свой предвыборный съезд. И на связи с нами известный юрист, автор только что опубликованного тоже предвыборного доклада «Движение «Голос» Аркадий Любарев. Николай, добрый вечер, добрый день, как уж не знаю, как правильно сказать. Что-то «Яблоко» отстало от других парламентских партий со съездом, со своим. У вас что, какие-то проблемы со списком, с финансами, или вы так вот серьезно решили подготовиться?
Нет, конечно, мы серьезно решили подготовиться. Проблем у нас нет, о которых вы говорили. Если не исключить в целом проблемы, которые сейчас в России накануне выборов с очень серьезным давлением на кандидатов, то можно сказать, что остальных проблем у нас нет. Мы понимаем, с чем мы идем на выборы, с какой идеологией, с какими кандидатами. Собеседования продолжаются до настоящего дня, потому что, я не скрываю, появляются новые кандидаты, которые приходят и говорят, что они просили бы участвовать в выборах вместе с «Яблоком», предлагают. Поэтому такая работа ведется до сегодняшнего дня буквально.
Ну вот впереди будет трехдневное, как говорится, беспеньковое теперь голосование. Вы как-то к нему специально готовитесь, значит, чтобы в три дня не потерять свои голоса?
Да, конечно, готовимся и мы. Мы готовим наблюдателей. Мы призываем людей становиться наблюдателями. У нас очень серьезная кампания идет для того, чтобы люди учились, как нужно в этих условиях контролировать выборы. Это, безусловно, очень сложно, это правда. Нужно подготовить, если для того, чтобы закрыть каждый избирательный участок, 300 тысяч человек по всей стране. Но я хочу сказать, что при такой системе беспеньковой уже проходило голосование на региональных выборах в прошлом сентябре. И даже при этой системе голосование в несколько дней, выездное голосование, надомное, мы смогли выиграть 50 компаний. Это тяжело.
Но выиграть, это очень, в смысле, непросто. Ваши кандидаты,
кандидаты
прошли?
Стали, да, конечно, да, когда кандидаты прошли и стали депутатами. Это тяжело. Были выиграны округа даже в очень серьезной конкуренции с «Единой Россией». И я несколько округов хочу сказать, что выиграли наши кандидаты несколькими голосами. Поэтому настолько видно, что каждый голос, в прямом смысле каждый голос важен, настолько видно, что можно победить на выборах, что мы будем призывать и участвовать в выборах, и приходить контролировать эти выборы. Даже при всей той ситуации, которая сейчас есть в стране.
Хорошо, Аркадий Любарев с нами на связи. Я хотел бы вас спросить, вот по избирательному законодательству ваш доклад вышел. Можно ли сказать, что за время, прошедшее с предыдущих выборов, ситуация существенно ухудшилась для российских политических партий, особенно оппозиционных?
Безусловно, так можно сказать, потому что есть несколько изменений, которые действительно очень серьезно затрудняют действия оппозиции. Ну вот уже вы говорили про трехдневное голосование. Безусловно, оно затрудняет наблюдение за выборами. Вот. И другая группа изменений серьезная – это ограничение пассивного избирательного права, в результате которого уже целый ряд ярких представителей оппозиции лишается возможности участвовать в выборах. Плюсы есть проблемы, но, может быть, для выборов в Государственную Думу они касаются самовыдвиженцев в основном, затрудняющие сбор подписей.
Ну, а какие вот свежие такие ловушки приготовила власть для своих оппонентов? Чего опасаться, вот, например, партии «Яблоко» сейчас?
Ну, свежие, если иметь в виду последний год, наверное, даже уже вот, ну, трехдневное голосование и, так сказать, новые формы голосования, увеличение возможностей для выездного голосования, безусловно. Но опять-таки партия «Яблоко», есть проблемы с включением в список, так сказать, некоторых, не членов партии скорее, но, так сказать, людей близких по политической позиции, против которых уголовное преследование развернуто.
А еще есть новость такая про внесудебную блокировку материалов в период избирательной кампании. Это опасная вещь?
Это, безусловно, опасная вещь. Не знаю, насколько активно она будет применяться, потому что действительно она может применяться и широко, и узко. И это будет уже зависеть от Центральной избирательной комиссии. Насколько они будут пытаться препятствовать агитации в интернете.
Хорошо, теперь Николаю Рыбакову вопрос. Скажите, а как вы относитесь к электронному голосованию? Оно будет в части регионов, в Москве. Есть разные позиции по этому поводу, но вот многие подозревают, что это механизм для фальсификации.
Я плохо отношусь к электронному голосованию. Я уже говорил это и главе Центральной избирательной комиссии, и активным сторонникам этого голосования. Почему я плохо отношусь к электронному голосованию? Потому что нет никакой гарантии соблюдения тайны, соблюдения того, что действительно голосует тот человек, который записан в момент ввода голоса в компьютер. Да, нам рассказывают про техническое совершенство передачи от компьютера, в котором вводится голос, до компьютера, где подсчитываются голоса в Центральной избирательной комиссии. Но никто не гарантирует тайну голосование в момент введения голоса в компьютер. То есть совершенно просто становится либо собрать коды участников голосования, либо просто воспользоваться теми паролями, которые есть у администрации за тех людей, которые зарегистрированы или не зарегистрированы в государственных услугах. То есть никакой гарантии соблюдения этой тайны нет. Кроме того, есть принципиальный момент. В России, в нашей стране очень серьезная проблема с недоверием людей к выборам как к институту формирования власти. Любыми способами нужно повышать это доверие, показывать, что действительно власть можно сформировать через выборы. Одним из важных моментов этого доверия является то, что люди могут проверить, посмотреть, как ведется подсчет поданных ими голосов. В электронном голосовании вы не можете это проверить. Не обладая знаний в области IT-технологий, вы не можете проверить то, как подсчитаны ваши голоса. Поэтому для того, чтобы было прозрачно, для того, чтобы было понятно, для того, чтобы повышать доверие, бумажками, с наблюдением, с возможностью пересчитать, не нужно придумывать какие-то новые формы, которые будут еще повышать недоверие к власти.
Ну, то есть вы не советуете идти регистрироваться через госуслуги и голосовать электронно?
Нет. Голосовать бумажно в последний день голосования. Именно в воскресенье. Мы настойчиво призываем людей именно в воскресенье голосовать бумажно на своем избирательном участке для того, чтобы ваш голос был подсчитан.
Вопрос Аркадию Любареву. Вот с учетом и прежнего опыта, и новых всяких правил, как вы можете оценить, вырастает ли вероятность вбросов, в том числе и электронных, на этих выборах?
Это во многом зависит и от позиции, значит, общества, активной части общества, потому что если будет проявлена вот такая неприемлемость, готовность протестовать, то, наверное, власть, может быть, не решится и пустить в ход масштабной фальсификации. Опять-таки, многое зависит от регионов. Есть регионы, где фальсификации будут, тут даже сомневаться не приходится. И есть регионы, где фальсификации может не быть, во всяком случае, если будет активная позиция граждан.
Хорошо, а активная позиция граждан-то все-таки будет, как вы думаете?
Вот я хотел как раз сказать, в момент, когда спросили про угрозы и опасности для партии, в том числе для партии «Яблоко» на этих выборах, что самая главная угроза – это апатия граждан. Мы понимаем, что сейчас законодательство сформировано таким образом, давайте не будем скрывать, но это так, это надо понимать, что можно снять любого кандидата с выборов, любую партию, это абсолютно очевидно. Для этого есть все законодательные нормы. Все, Дума внесла все поправки в законы, которые позволяют все это сделать. Мы идем на выборы открытыми глазами, понимая, что это так.
Понимая, что это не выборы, а голосование?
Понимая... что это могут быть выборы, если много людей придет на избирательные участки. Мы это понимаем. Мы понимаем, что это, что эти выборы не являются честными, свободными, конкурентными абсолютно, потому что выборы — это не только день, когда опускаются бюллетени в урну. Это день, когда это 5 лет между выборами, выборы, вся избирательная кампания. Но самое страшное, что может случиться, это если в тот день, когда есть шанс начать перемены, люди не придут на избирательные участки, отчаявшись в своей вере на перемены в стране, бросив надежду на будущее, которое будет другим, чем сейчас. Вот это самое ужасное, что может произойти. Эти люди, которые справедливо протестуют внутри себя, в душе, на кухне, на улице, в интернете, там и останутся, и не придут на избирательные участки. Вот это самое опасное, что может произойти. Но может произойти, и мы будем для этого работать, будем всячески стараться это сделать, чтобы эти люди пришли и легально, законным образом изменили ход истории в нашей стране. Это абсолютно возможно. Это мирный, понятный, законный способ протеста. Потому что власть научилась бороться с иными формами. Она научилась сажать за лайки, она научилась дубинками, водометами, электрошокерами, чем угодно.
До водометов еще не дошло.
Не дошло, но нет, это еще не умеют. Это же не то, что их не применяли, это я не значит, что не умеют. Я абсолютно уверен, что надо будет, покажут, что умеют. А проигрывать на выборах не научились. Фальсифицировать научились, а проигрывать на выборах не научились. Можно ли выиграть на выборах? Можно. Но только когда много людей приходят на избирательные участки. Только в таком случае.
Хорошо, Аркадий Ефимович, что вы скажете? Есть ли все-таки возможности сейчас повысить как-то вот эти контрольные варианты, там, что-то сделать, чтобы вбросов стало меньше?
Главный способ – это все-таки наблюдение. Все остальное зависит от системы избирательных комиссий, от администрации, на которой тоже можно, наверное, пытаться воздействовать, но это не очень пока эффективно получается. А наблюдение действительно меняет ситуацию очень часто. Одно только присутствие наблюдателей предотвращает фальсификации. Иногда удается поймать фальсификаторов за руку наблюдателям, и в результате тоже отменяются итоги голосования. Поэтому чем больше будет квалифицированных наблюдателей на участках, тем больше шансов, что фальсификации не будет или они будут минимизированы.
Вот Григорий Мельконянц, ваш коллега, сегодня написал в Фейсбуке, что есть некоторые предложения голоса, которые все-таки были приняты ЦИКом, в частности, административное голосование на рабочих местах и на предприятиях будет невозможно, и будет как-то более улучшена процедура контроля вот за этими сейф-пакетами. Это действительно такое великое достижение?
Это действительно достижение, хотя посмотрим, как оно будет на практике реализовано. То есть это пока достижение в форме каких-то нормативных актов ЦИК. Вот. Иногда практика показывает, что это вот они даже это не соблюдается. Поэтому посмотрим.
Хорошо, я благодарю Аркадия Любарева за участие в нашей программе, а мы продолжим с Николаем Рыбаковым разговор о политической ситуации. Я вот вижу, пока мы тут сидим с вами в студии, Путин подписал указ о единовременной выплате 10 000 рублей семьям с детьми в августе-декабре 2021 года вот в целях социальной поддержки. На ваш взгляд, это что? Это действительно социальная поддержка или предвыборный подкуп избирателей?
Я считаю, что это, конечно, предвыборный подкуп. Президент только что заявил, что он будет поддерживать конкретную партию. До этого президент дал всем, еще раз тем, кто сомневался, понять, что он опирается в своей работе на все 4 думские партии, на единую коммунистическую, справедливую, либерально-демократическую Россию. как на свою опору. То есть он на всю действующую Думу опирается, не только на Единую
Россию. А почему вы так решили? Потому что он их похвалил, что они во время пандемии работали.
Ну, а то как он это говорил? Ну, во-первых, по факту действий этих партий в ответ на его инициативы. И он делал это дважды в послании президента Федеральному собранию и в общении с депутатами Государственной Думы по итогам окончания этого созыва парламента. Совершенно недвусмысленно говоря о том, что все четыре партии работают так, как надо, скажем так, для тех, кто сомневался, что там есть какая-то оппозиция. Безусловно, вот это действие по выплатам людям, это попытка подкупа или подкуп избирателей.
Ну, а людям-то что? Они скажут, ну, хоть шерсти клок от этой власти.
Вот, это важно, потому что позицию про шерсти клок я все-таки с середины 90-х годов участвую в избирательных кампаниях, и я помню это в 90-е годы хоть шерсти клок, в 2000-е годы хоть шерсти клок, в 2010-е годы хоть шерсти клок, теперь в 2020-е хоть шерсти клок. Куда столько клочков-то? Уже можно обложиться этими клочками, а результат не меняется. И в тот момент, когда президент, когда правительство, парламент должны были бы принять законы, решения, которые бы системно помогали людям, которые находятся в кризисной и критической ситуации, постоянно те, кто сейчас попадает в кризисную ситуацию из-за ограничений по бизнесу, индивидуальные предприниматели, люди, которые работают самозанятыми, ушли в собственный бизнес. Вместо того, чтобы поддержать людей, которые в этой ситуации находятся критической, принимаются различные популистские решения. Нужно ли поддержать семьи с детьми? Ну, конечно, нужно поддержать накануне учебного года. Но делается это исключительно из-за выборов в Государственную Думу. Это, к сожалению, тоже понятно, и все это понимают. Я думаю, что люди уже научились отличать истинную реальную помощь, системную помощь от вот таких разовых подачек, которые не решат проблемы на самом деле. У нас был пакет предложений о том, что нужно делать сейчас в системе образования, в системе здравоохранения, в экономике. В образовании очень правильно было бы, наконец, с учетом всех возможных ограничений в будущем и развития системы образования, обеспечить семьи учеников мобильной техникой, учителей устройствами мобильной техники, для того, чтобы они могли онлайн проводить занятия. Ну, это не делается, вместо этого происходят вот такие разовые, еще раз говорю, подачки.
Ну, а как бы вы вообще оценили результаты работы этой Думы, так сказать, есть как бы...
Ноль.
Есть, почему ноль?
Потому что...
Или минус?
Ноль. Нет, не минус, просто ноль. Потому что от этой Думы ничего не зависело. Надо признать. И они ничего, когда я им это говорю, им даже возразить нечего.
Как, а пенсионный возраст они же повысили? Могли возразить
власти.
Они
ничего не инициировали. Могли возразить, конечно. Но они ничего. Почему? Ноль, потому что Дума перестала быть автором идей, автором инициатив.
Все, я там законы вносятся либо... Они приняли закон о свободном сборе валежника, который, правда, ограничивают в регионах региональными законами. Большой успех.
Ну, вот видите, ну, хорошо, не 0, а 1 тысяча, 0,01. Потому что абсолютное большинство законов, особенно принимаемых Государственной Думой, исходит либо от президента, либо в основном по технологии от правительства, а не от самой Государственной Думы. Она перестала разрабатывать законы. Она окончательно, ну, уже давно, но сейчас окончательно перестала контролировать правительство. Именно поэтому им так болезненные упреки в том, допустим, вот в докладе миссии ОБСЕ накануне выборов, что утрачивает контрольные функции Государственная Дума. Нет реальных парламентских расследований. Все, нет. А это машинка по штампованию инициатив президента.
Ну а что, плохие бывают инициативы президента, а бывают, наверное, хорошие какие-нибудь, да?
Наверное, бывают хорошие, только зачем-то 450 человек там ест, пьет, ездит за государственный счет в бизнес-классах по всей стране, содержит парк группы помощников и парк автомашин. Вот это зачем все? Отдайте тогда 450 ключей Путину, и пусть он голосует. Но если никакой разницы нет, то зачем все это? Зачем эти гигантские здания на Охотном ряду в Георгиевском переулке?
А так
зачем
принято.
Это все?
Вот вы и хотите попасть в это здание, что вы там будете делать?
Именно.
Вот у вас будет маленькая, в хорошем варианте, маленькая группа депутатов, а их будет большинство. Сейчас тоже большинство единой... Хорошо, предположим. Сейчас вот большинство у Единой России, там периодически коммунисты или там ЛДПР что-то кричит против, да, и голосует против даже. И, например, по всяким ограничительным законам, так сказать, там, что против иностранных агентов, что против якобы экстремистов, они голосовали там в значительной степени против. И что это изменило? Ничего не изменило. Михаил. Но добавится туда яблоко, как это было до 2003 года. Что принципиально изменится? Вот докажите, пожалуйста, что это важно.
Объясню, во-первых, в чем отличие. Потому что сначала эти все партии поддерживают Путина в его начинаниях по иностранным агентам, по закону Димы Яковлева. Они все это поддерживали. А потом они один раз проголосовали в контексте избирательного законодательства, которое вот сейчас ограничивает политические партии. Так не работает. Если вы во всем бежите поддержать президента Путина, а потом один раз, когда вы знаете, что это ни на что не повлияет, вы высказываетесь против, или голосуете, я даже не знаю, высказывались, или просто голосуете против, то так не работает. Я, может быть, открою страшную тайну сейчас для тех, кто смотрит наш эфир. Но очень часто бывает, что внутри самой Единой России, по законам, которые вносятся от Путина и правительства, воздерживаются или не принимают участие в голосовании больше, чем составляют фракции КПРФ, ЛДПР или Справедливая Россия. Бывает такое. Только это ни к чему не приводит, потому что системно это все партии и группы, которые поддерживают Путина. Нельзя во всем поддерживать Путина, а потом сказать, ну вот мы тут по одному вопросу не согласны, потому как учитывать надои коров.
Ну хорошо, вы будете системно критиковать власть.
Сейчас нет голоса в Государственной Думе, которое бы предлагало другой путь развития. Если спросить у всех этих партий, четырех, скажите, считаете ли вы, что нужно бороться с пятой колонной в нашей стране, бороться с теми, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Кто за европейский путь развития,
вот, скажет? Шаблонами путинскими. Все эти четыре партии скажут, конечно, да. И даже с огоньком скажут. И более того, справедливая, коммунистическая, Жириновская Россия скажет это с большим огоньком, чем Единая Россия. С большим. Потому что на Единой России стоит штамп, клеймо, проверено, правильная партия. А на этих еще надо каждый раз доказывать. Поэтому они и бегут постоянно говорить Путину о том, что мы с вами, мы ваши, мы поддерживаем вашу политику.
Ну, они говорят, что они поддерживают, например, внешнюю политику, там, связанную с Украиной, с Крымом и так далее. Ну, а вы что, будете выходить на трибуну и говорить, что, значит, Крым не наш, или там еще что-то такое возмутительное, там, или там говорить, что есть война в Донбассе?
Естественно, это непреложная часть нашей программы. Мы с этим идем в Государственную Думу с нашей позицией о том, что произошло в 2014 году. У нас есть мирный план урегулирования на Донбассе. У нас есть предложение по тому, как решать вопрос со статусом Крыма. Мы ни от каких своих позиций не отказываемся и будем это продолжать говорить в Государственной Думе. И в этом отличие яблока от всех, еще одно отличие яблока от всех этих четырех партий. Между этими это не четыре разные партии сейчас в Думе, это четыре фракции одной партии Путина. Это не, между ними стилистические разногласия. Не существенные коренные разногласия, а стилистические разногласия. Что там делает тот или иной замминистра?
Ну, я опять не соглашусь. Все-таки коммунисты и часть эсеров выступают с левосоциалистических позиций, требуя разнообразных социальных благ, более мягкой политики, выступая против пенсионной реформы. Ну, условно говоря, вот если бы было голосование по пенсионной реформе, ваша партия где бы была? Она была бы, видимо, наверное, вместе с коммунистами и эсерами.
Михаил, ситуация какая? Вот идет поезд. Он идет в ровно противоположном направлении от того, куда нам надо ехать. Нам надо ехать из Москвы в Петербург, а он идет в Владивосток. И при этом все эти пассажиры, в Государственной Думе, они сидят себе спокойненько и говорят, да едем, едем туда, только шторки закройте, а так будет хорошо. Но проблема в том, что надо курс поезда изменить. Направление нужно изменить, поездки, а не шторы задернуть, чтобы не было видно, что там происходит снаружи. У них косметические изменения. Внутри их одной партии есть небольшие разногласия. Но по смыслу всей политики, которую проводит Путин, они все его поддерживают. Да, они могут сказать, нужен на год больше возраст или на год меньше возраст. Но так не работает. Если вы поддерживаете все, что происходит в стране, то ваши петюканье по какому-то тонкому вопросу никого не волнуют. Вы можете выступить у себя в Государственной Думе и что-то там сказать. Но когда вы по всем ключевым вопросам, по уже ставить по лишению граждан политических прав и свобод, где был хотя бы один депутат Государственной Думы, я уж не говорю про фракцию, которые бы вышли и сказали, что посмотрите, у нас что у нас происходит, у нас у здания парламента задерживают и сбивают людей в Москве. Где были хоть кто-то в Государственной Думе, кто этому возмутился? Ну,
коммунисты, например, за поправки в Конституцию, в конце концов, призвали не голосовать.
Очень мужественный шаг. Очень мужественный шаг, в кавычках.
Но вы тоже не участвовали, призывали, по-моему, не участвовать в голосовании.
Правда. Но только у нас есть постоянное противодействие той политике, которую проводит Путин. Они сделали молча. Мы были единственной партией, которая во всех региональных парламентах голосовала против этих поправок. А где там коммунисты были? Что они выступали против? Они проголосовали против. Фигушки. Где были все коммунисты, эсеры, жириновцы? Когда сначала в 19 году в Москве во время выборов в Московскую городскую думу людей сотнями избивали и отправляли в отделы полиции. Где они были в этом году, когда людей отправляли? Они бежали и говорили о том, что очень правильно.
Но они не любят Навального, и вы не очень любите, значит, Навального, поэтому они не поддержали акции протеста, значит, которые мы, были
известно,
зимой.
Как известно, мы не поддерживаем эти акции протеста. Но мы считаем невозможным людей дубинками избивать на улицах, отправлять их в следственные изоляторы, отправлять их потом по уголовным делам в колонии. Где в Государственной Думе депутаты, которые выходят и выступают о том, что сейчас продолжаются процессы по протестам, которые сейчас были, и людей отправляют колонии на сроки больше, чем тот, по которому сидит сам Алексей Навальный.
Да, дворцовое дело больше 100 человек. Ну хорошо, а какую все-таки политику ведет Владимир Путин? Давайте вы сформулируете, собственно, что в России происходит. Это что, полуфашистский авторитарный режим или уже совсем тоталитаризм наступил?
Совсем, видимо, еще и наступил. Но если очень коротко посмотреть, это закрытость от всего мира. Это отсталая экономика, это бесправные граждане, без политических прав, без социальных прав. И это лишение страны будущего, это лишение надежды на будущее тех людей, которые сейчас живут, работают в нашей стране, которые хотят в нашей стране иметь возможность себя реализовать. Вот это та политика, которую проводит Владимир Путин, и результат этой политики.
Ну, хорошо. Вот, предположим, давайте мы посмотрим на списки вашей партии. Я так понимаю, что власть существенно ограничивает возможности Яблока выдвинуть оппозиционеров, возбуждаются уголовные дела. Ну, например, каков ваш взгляд на дело там, Максима Резника или Дмитрия Гудкова, который отказался от участия в выборах, а Резник сидит под арестом?
Это тот случай, когда, как вы помните, с белым листом выходили в советское время по анекдоту и говорили, а что можно тут еще сказать, если и так все понятно. Да, все эти дела, на мой взгляд, связаны с выборами, безусловно, возбуждаются из-за проведения избирательной кампании. Есть много механизмов для того, как помешать людям участвовать в избирательной кампании. Либо заключить их в следственный изолятор, либо выдавить их из страны, либо ограничить их общение, потому что еще следующая категория людей — это те, кто ограничены в общении, и я не представляю себе ведение избирательной кампании, когда тебе запрещено общаться с...
Ну, домашний арест, например, да.
Да. Вот тут, собственно говоря, и сказать-то больше нечего.
Ну вот смотрите, да. Илью Яшина не пустили на выборы в Мосгордуму как экстремиста, даже без решения суда, решением избиркома. А где протест партии «Яблоко», например? Это же грубейшее нарушение даже существующего ныне правового порядка.
Ну, если вообще можно это назвать правовым порядком, но я тоже не очень понимаю, почему все ждали какого-то решения суда. Если в законе напрямую написано, что, там не в законе не написано никакого решения суда. Мы протестовали не по Илье Яшину, по этому конкретному моменту, мы протестовали против внесения таких норм в законодательство. И сразу же говорили, что там не нужно будет никакого решения суда. Там сразу же написано, там из того нормы, которая есть, избирательная комиссия принимает это решение.
Так она же должна установить, экстремист или не экстремист.
Правильно, вот она.
Вот вы сейчас выдвинете людей, а их в избирательных комиссиях не будут регистрировать,
вполне
не будут давать,
да,
открывать счета. А он экстремист, а он там выходил куда-то погулять.
Вполне такое возможно. Вполне такое возможно. То, с чего я начал, что мы прекрасно понимаем, что при нынешнем законодательстве, ну это надо... Ну, будет нечестно по отношению ни к вам, ни к слушателям говорить, что нет, это не так. Это так, что любого кандидата можно снять с выборов на том законодательстве, которое сейчас есть. Потому что оно настолько размыто, что установить круг кандидатов, которых можно снять, невозможно. Этот круг очень всеобъемлющий. При этом, да, мы будем понимать, что наша ответственность сейчас, вот в эти дни, таким образом сформировать список, чтобы 19 сентября у людей был шанс проголосовать за альтернативу власти. Против Путина, против его политики.
А список все-таки во главе с Григорием Явлинским, как вы думаете?
У нас есть несколько человек, которые могут возглавить список партии на выборы.
Огласите.
Ну, как минимум, это точно 4 председателя партии за весь период ее создания. Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Эмилия Слабунова и ваш покорный слуга. Угу. Это точно возможные варианты, которые обсуждаются.
Хорошо, еще один вопрос. А вот, например, есть письмо Алексея Пивоварова. Пивоваров обратился к Григорию Явлинскому.
Андрей
Пивоваров, да, обратился к Григорию Явлинскому. Он готов участвовать в выборах и из тюрьмы. И он считает, что такое решение поддержало бы большинство членов «Яблока». Оно полностью совпадает с идеологией и ценностями партии, но нужна политическая воля, и он призывает партию «Яблоко» эту волю проявить. То есть выдвинуть его где-то как человека, попавшего в жернова политических репрессий, и, так сказать, это будет сильный политический гуманитарный поступок. Вы это письмо обсудили? У вас есть какое-то предложение к съезду партии?
Будем еще обсуждать это письмо. Всего у нас поступило около 1500 заявок от кандидатов, кто хотел бы участвовать в выборах. А в том числе находится и в схожих ситуациях с Андреем Пивоваровым.
Ну, вот Максим Резник, например.
Ну, в федеральных выборах я не помню, чтобы он предполагал участие.
Но а вроде были переговоры же с вашей партией.
Законодательно он обращался по выборам законодательного
собрания
Санкт-Петербурга. Я сейчас не помню про государственную думу, будем это обсуждать. При этом совершенно понятно, что находясь в изоляторе или под арестом, реально вести избирательную кампанию невозможно. Для этого все ограничения проводились. А вкупе с теми нормами, о которых мы только что говорили, совершенно понятен результат обращения в избирательную комиссию таких кандидатов. Это тоже надо отчетливо понимать.
Но это же символически может быть акт. Не во всех округах ваши кандидаты могут выиграть. Давайте честно говорить. Есть такие округа, почему человека не выдвинуть, так сказать, в этом округе и не дать ему возможности дополнительных каких-то потом шансов в европейском суде?
Мы будем обсуждать эту ситуацию, но я хотел бы обратить внимание на то, что важно для изменения будущего, для начала, для шанса на изменение прохождение партии с ее принципами, ценностями прохождения команды партии. Обращаться, и здесь вопрос даже не к Андрею Пивоварову, а к некоторым деятелям, которые, ссылаясь на его обращение, пишут о том, что это последний и единственный шанс выдвинуть того или иного кандидата, ну, это несколько неадекватная оценка происходящей ситуации.
Но и личности-то важны все-таки?
Личности, безусловно, важны. Но задача партии именно в том, чтобы проверять, отвечать за своих кандидатов, готовить их много лет к выборам, а не за несколько дней до выборов собрать группу людей и сказать, что вот мы выдвигаем их, потому что они преследуются по политическим мотивам. Может быть, стоит все 5 лет работать на партию для того, чтобы она победила на выборах, а не за несколько дней или недель до выборов приходить и говорить, ну, раз у вас есть право выдвигать, выдвиньте.
Ну, а почему же это символический акт такой, вот как бы коалиционный, да, расширить свою базу, привлечь еще людей, в конце концов, которые не состоят в вашей партии? Это разве плохо?
У нас привлечено много достаточно людей, с которыми мы работаем на протяжении многих лет к участию в выборах. Но, тем не менее, мы еще раз обсудим ситуацию с Андреем Пивоваровым.
Да, а какую-нибудь яркую фамилию можете привести кого-то, кто уже обязательно пойдет из беспартийных, так сказать, но сочувствующих вашей
платформе?
Ну, точно
объявил Владимир Рыжков об участии в...
Это в Мосгордуму, компании. А в Думу, так сказать...
Я не уточнял. Надо... Я рассчитываю на то, что Владимир Рыжков будет и в выборах в Думу тоже участвовать.
Скажите, вот есть еще один сюжет, он может быть частный, но многих интересует. Было много сообщений о том, что ваш соперник, так сказать, в борьбе за лидерство в партии Лев Шлосберг может баллотироваться по одномандатному округу в Москве. Это решение одобрено как-то или оно пока стоит в повестке дня, еще нет такого однозначного вывода?
Да, это правда. Лев Шлосберг, насколько я помню, и сам опубликовал информацию о такой инициативе. У него и было обращение в руководящие органы партии, в которых он тоже сам состоит, с такой инициативой участия в выборах в округе в Москве. Этот вопрос сейчас рассматривается, и очень велика вероятность того, что да, такое решение будет принято.
То есть вы лично не против?
Нет, конечно.
Ну, давайте о больном, о чем-нибудь. Вот есть дело Алексея Навального. Он сидит после протестов, так сказать, лучше не стало. Ну, вот голодовка, слава богу, прекратилась. Лечить его, кажется, стали. Ваш лидер Григорий Явлинский, основатель партии, в разгар преследования Навального выступал за международное расследование покушения. В то же время нелицеприятно высказывался о его политических взглядах, что многих возмутило. А вот эта позиция партии, она как-то не изменилась за последнее время?
Нет, конечно. Потому что это фундаментальная позиция партии.
То есть позиция Григория Явлинского одобрена вашим там, конечно, политкомитетом, бюро
одобрено,
и так далее?
Одобрено бюро, я поддерживаю лично. Очень поддерживаю позицию Григория Явлинского, его смелость опубликовать такую позицию. Для меня было поразительно, насколько очень многие люди, которые причисляют себя к демократическим СМИ, не смогли услышать, не смогли вести нормальный диалог по статье Григория Явлинского. Но что для меня чрезвычайно важно, это то, что наша партия еще раз подтвердила, что для нас цель не оправдывает и не может оправдывать средства, что для нас важнейшей ценностью в политике является человеческая жизнь, права и свобода человека. И то, что мы не отступаем от своих принципов и не отступим от своих принципов в угоду сиюминутных течений, волнений, направлений, мыслей и действий части граждан нашей страны.
А что ж такого плохого или неправильного сделал Алексей Навальный, борясь с коррупцией в России и публикуя такие фильмы, нашумевшие, как про Дмитрия Медведева или про дворец Владимира Путина?
Скажу. В чем проблема? Ничего неправильного в этом нет. Это работа средств массовой информации. Как известно, расследование по дворцам Путина, по его резиденциям, было сделано партией «Яблоко» в 2011 году. Было опубликовано на сайте со всеми материалами. Сергей Митрохин руководил тогда этой работой. И даже те же фигуранты, участники фильма, участники расследования потом были в фильме Алексея Навального. Но эта работа как такая журналистская, расследовательская работа. Это правильно, но надо понимать, что такая работа не приводит к борьбе с коррупцией. Она приводит к попыткам борьбы с коррупционерами конкретными, но не с коррупцией. Потому что сказать, что есть дворец Иванова, есть Петрова, Сидорова, еще и у Путина есть дворец.
И общественное мнение меняется, и меньше людей доверяют, например, Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, просто убили репутацию.
Вы знаете, мы не доверяли тому, что происходит в российской политике. Все эти годы для нас никакого открытия не произошло.
Мы, да, Навальный тоже не был сторонником Путина никогда.
Поэтому распространять информацию о Владимире Путине, ну, это хорошая работа, пожалуйста, пусть она ведется. Второе. Поэтому системной борьбы с коррупцией... Что такое системная борьба с коррупцией? Это создание сильных политических партий. Выигрыш на выборах и участие в политике, участие в работе парламента для того, чтобы там проводить расследование. Это создание таких институтов, средств массовой информации, которые будут контролировать политиков, будут контролировать общество, будут контролировать чиновников. Следующее, чем категорически мы не приемлем политику Алексея Навального, это национализм, от которого он не отказался. Надежды людей, которые говорят, его сторонники, что ну он же пересмотрел эти идеи, абсолютно ничем не оправданы. Все его публикации, ролики по мигрантам, они все сохраняются.
Ну что ж, ему стирать свое прошлое?
Нет, конечно. Просто если ты отказываешься от тех идей, ну надо тогда об этом сказать. Он же говорит ровно противоположное,
что он не отказывается. По некоторым вопросам точно отказывался.
Нет, он, выйдя из клиники в Германии, он сказал, что он не отказывается ни от каких своих убеждений того времени. Поэтому приписывать ему отказ от национализма абсолютно дремучего не нужно. То есть надо понимать, что нельзя с утра идти на место убийства Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, а вечером ходить на русский марш и организовывать его. Так не получается. Это невозможно. Поэтому мы требуем, чтобы все политические заключенные, в том числе Алексей Навальный, были освобождены, потому что он преследуется по политическим мотивам. Мы требуем, чтобы он и другие люди были на свободе, чтобы прекратились преследования. Но это совершенно не значит, что мы являемся сторонниками тех преобразований, которые предлагает Алексей Навальный, сторонниками такой политики.
Хотя часть пунктов вашей программы во многом совпадает.
Ну,
я имею
конечно,
в виду политические свободы в, там и прочее.
Конечно, Алексей берет их себе в программу, мы это понимаем. Просто мы в сути политики очень сильно расходимся. Это опасное будущее, опасная перспектива для нашей страны. Если брать по формальным причинам, то можно посмотреть программу Владимира Путина и тоже найти там формально очень много хорошего.
Что многие уверены, что вам от Навального нужно было отмежеваться, чтобы получить пропуск на выборы. Вот все вышли, там и думские тоже партии поругали Навального, и теперь они вроде как разрешенные. И их не тронут.
Ну, это такая глупость, которую я не хотел бы комментировать. Потому что для партии, которая боролась с Ельцином, с Владимиром Путиным, рассказывать о том, что нам надо от кого-то отмежеваться, это несерьезно. Просто значит не понимать происходящее.
Ну, знаете, есть разные, может, и не глупости. Вот я слушаю «Эхо Москвы», там кремлевский политтехнолог Алексей Чесноков заявил, что все партии, в том числе и ваша, подали свои списки на утверждение в администрацию
ложь.
Президента.
Ложь. Ну, что можно сказать?
Ну как, он говорит, все ходят, все носят, все согласовывают.
Скажите, а зачем нужно куда-то ходить, если наши кандидаты и региональные отделения сами публикуют в социальных сетях предполагаемые списки, выдвинутые регионами. Ну, хотелось бы спросить у господина Чеснокова, зачем куда-то что-то ходить и носить, если это сами публикуют все в интернете?
Ну, может, вы потом ради, кого-нибудь на съезде и удалите из этого списка?
Да, такое, безусловно, возможно. Во-первых, этот человек может быть удален бюро, политическим комитетом или на самом съезде. Я, допустим, на прошлом съезде очень боролся с тем, чтобы мы выдвигали Владимира Семага. Ну, у меня, правда, не вышло это, его все-таки выдвинул съезд. Поэтому, конечно, конечно, съезд партии будет очень жарким.
Ну, если Чесноков лжет, почему вы не подадите на него в суд? Вот, например, такой тоже есть механизм. Если на вас клевещут, то с этим надо бороться.
Ну, вы знаете, мы сейчас будем бороться за голоса избирателей, а не бороться с тем, что господин Чесноков говорит на «Эхо Москвы».
А вот еще один лояльный политтехнолог говорит, что вот хорошо бы Игорь Артемьев, бывший глава Федеральной антимонопольной службы, был у вас в партийном списке. Это подчеркнет, что ваша партия вполне лояльна власти. Он у вас будет в партийном списке?
Это, опять же, будет решать съезд партии. Но в любом случае Игорь Артемьев является членом руководства «Яблока». Выступал на съездах партии, я думаю, что и будет выступать на предстоящем съезде, вероятно. Поэтому Игорь Артемьев ни разу не выходил из партии или из ее руководящих органов. Он очень пользуется очень большим уважением, очень большим авторитетом в партии. Поэтому продолжает такую работу «Яблоки»,
безусловно. Но он помощник премьер-министра сейчас. Это значит, что ваша партия в какой-то степени разделяет политику правительства Мишустина?
Не значит. Если посмотреть и послушать выступление Игоря Артемьева на последнем съезде партии с очень жесткой критикой того, что происходит в стороне с экономикой, те, какие решения принимают органы власти, то я думаю, что человек, послушавший такое выступление, сказал бы, что это, безусловно, выступает один из лидеров оппозиции.
Ну вот за последнее время много таких еще интересных выступлений было. В частности, такой тоже политолог, экономист Владислав Иноземцев в свежей «Новой газете» написал, что оппозиция в России полностью разгромлена, ее уже не существует ни в каком виде, ну, «Яблоку» там тоже досталось. И он говорит, что это просто диссиденты. Вот диссиденты были во времена советской власти, ну, хорошие люди, критиковали режим, но изменить ничего не могут. И сегодня оппозиция – это те же самые диссиденты, которые ничего абсолютно изменить не могут, а вот просто не могут отказаться от своих взглядов, ну и высказываются. Что бы вы ответили на такую позицию?
Я бы ответил, что диссиденты считались диссидентами до 1989 года. А потом прошли выборы, и диссиденты пришли во власть. В 1988 году и даже в самом начале 89-го года было непонятно, что это 89-й год. Что сейчас все изменится. Поэтому сейчас 89-й год может наступить в 21-м году. И к этому нужно быть готовым и работать на это. А не постоянно грустить, накрываться просто не ползти на кладбище.
Но тренд-то был другой. Тогда был тренд на демократизацию, а сейчас на всеобщее закручивание гаек силовиками и их контроль над всем.
А разве запроса у граждан сейчас нет на демократизацию, на участие во власти?
Ну, если мы посмотрим социологические опросы, все-таки доверие и одобрение деятельности Путина на достаточно высоком уровне. Ну, хотя вот там по одному из опросов Левады, там уровень действительно снизился до 29%, но у других-то политиков там 10%, вот у Зюганова 4, у там Навального 5, а у некоторых и вообще 0. К сожалению, вот ваши лидеры, вашей партии пока в список, вот у меня есть там Путин, Мишустин, Жириновский, Шойгу, Лавров, Навальный, Зюганов, Собянин, Медведев, Платошкин, Володин, Миронов, Грудинин, Фургал до единицы почему-то не попали.
Ну, желающие проголосовать за Фургала, Платошкина, Грудинина и далее по списку, они все могут голосовать за партии, которые представляют эти кандидаты. А мы будем бороться за то, чтобы люди проголосовали за «Яблоко», за нашу партию. Про замеры времени, про замеры того, какие настроения сейчас у людей. Все знают, что люди боятся отвечать на опросы социологов. Поэтому времена непростые. Поэтому я еще раз хочу сказать, что есть реальный момент, есть реальная возможность изменить сейчас свою жизнь, свое время.
Даже несмотря на эпидемию, которая идет, и которой власть пользуется, опять же, для того, чтобы все контролировать, зажать и так далее.
Есть два варианта развития жизни человеческой, деятельности человеческой. Да, сейчас времена несопоставимо тяжелее и хуже, чем были. Вот если позвольте, я про себя расскажу, как я...
Да, кстати, вакцинировались ли вы заодно?
Да.
И начали ли вы новую жизнь?
Да, вообще у меня жизнь за последнее время очень сильно меняется. Я почти не провожу, очень мало времени провожу в Петербурге. Я вакцинировался. Очень много времени провожу в Москве и в регионах. После долгих отношений уже хочу зарегистрировать брак, жениться наконец в этом году.
Поздравляю.
Спасибо большое. Много хочу изменить и сделать. Поэтому можно либо сказать, что все плохо, ничего изменить невозможно, наступил полный конец. Давайте мы опубликуем по этому поводу блог номер 125. И потом 5 лет будем еще раз ждать, может быть, наступает шанс. А может быть, надо все-таки собрать всю силу, всю волю, которая у тебя есть. И до 19 сентября пахать, призывать людей, работать с людьми. Потому что у людей запрос на то, чтобы перемены были. Он есть, он очень сильный, он понятный. И шанс сейчас есть на эти перемены.
Я вот думаю, что мы сейчас посмотрим опрос и закончим на этом нашу дискуссию.
Есть ли в России демократическая оппозиция власти?
Ну, если только беседа на сонных кухнях. Никто, мне кажется, так вот в голос этого не говорит. Ну, есть отдельные элементы. Но как сила, как партия какая-нибудь оппозиционная, такой нет. Ну, яблоко, но они мало они говорят, что ли, да? В основном у нас Единая Россия везде.
Ну, если не говорить о партиях, о силах говорить, ну, не знаю. Те люди, которые сейчас сидят в тюрьме, те люди, которые называются политически заключенные, и, не знаю, те люди, которые были изгнаны, вытеснены из России. Тот же Навальный.
Ну, наверное, есть. Был до этого Навальный у нас. А сейчас не знаю даже.
Ну да, они есть, но они не играют никакой роли, к сожалению, сейчас. Не только Яблоко, а в принципе все остальные другие оппозиционные партии.
Вы знаете, вот они как-то не светятся. Вот я, допустим, против Единой России абсолютно. Потому что вот то, что они не делают, они все делают против людей. Про Яблоко я вообще ничего сказать плохого не могу, потому что я абсолютно вообще от них ничего не вижу.
Она есть, да. Но она пока слабая, к сожалению. Надо наращивать. Гудков, хороший мужик очень. Ну, Навальный не считается, он в тюрьме теперь. Удальцов неплохой. Шевченко, ну, правда, такой левый немножко. То, что в Думе у нас, это вообще ерунда. А то, что партии, которые не в Думе... Яблоко, да. Ну, опять-таки, это все слабовато пока, к сожалению, большому.
Николай, так есть все-таки в России политическая оппозиция или слабовато, как говорят люди?
Есть это Яблоко. И сила наша в том, чтобы вместе с теми людьми, которые сейчас отвечали на вопрос, стать более сильными и стать реальной сильной парламентской оппозицией.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова. А мы в одной из ближайших передач расскажем об итогах съезда «Яблоко», который выдвинет свой список и своих кандидатов. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.